Итак, я заметил, что те места, про которые я вчера сказал, что три сестры в центре второго ряда, они сейчас заняты другими сестрами. Вот. Почему-то так произошло. Или кто-то решил сменить свое место, вот, подразумевая, что я все-таки так вот запомнил и буду все равно спрашивать. Вот. Ну, нет, я так случайно назвал то место, просто так бы. Как бы случайно назвал то место. Поэтому, если кто-то надеялся, что я в другой раз другое, то же самое назову. Нет, вот давайте сейчас у нас так произойдет. Три сестры, которые сидят на первом ряду. Вот, подождите, вот на их выбор. Вот поступим по совести. Мы сейчас говорили о совести. Вот, или вот первый ряд, который возле окна, с этой стороны, вот прямо передо мною. Или слева, или справа. Вот есть два варианта, да, поступить по совести или поступить по милости. Что вы выбираете? Ну, пожалуйста, давайте вы выйдете, если вы друг другу не... Давайте смелее, да. Раз, два, три, втроем. Выходите, не переживайте, будет ничего страшного, то же, что было и раньше. Так, сестры, сестры, пожалуйста, послушание и активность. Так, раз, два, три. Так, отлично. Итак, я позадаю вам несколько вопросов. Несколько таких ключевых вопросов. Вообще наш курс состоит из трех частей. Последнюю, третью часть мы уже с вами начали проходить. Ее я пока касаться не буду. Но так, как я и братьям задавал. Кому-то нужно будет объяснить вот эту библейскую модель преподавания. Кому-то нужно будет объяснить вот то, что я сейчас на доске рисую. Вот, правда, я без стрелочек рисую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Вот. И... кому-то нужно будет объяснить, а какова взаимосвязь в нашей работе между вопросом первым и вопросом вторым. Хорошо, микрофон у вас. Кто отвечает? Так, смелее.
На первом рисунке, получается, нарисован круг. И там написано «Дух Святой». Это означает, что мы урок готовим под воздействием Святого Духа.
Хорошо.
И там две, получается...
База, два основания.
Две базы основания – это Библия и потребности. Мы можем читать Библию и увидим какой-то текст Библии и на этом основать
дальнейшее
урок.
Развитие урока. Да. Ага.
Или взять потребности учеников. Смотрим, что, например, для нашего класса нужно вот эту тему провести, и мы, получается, на этой теме строим наш урок.
Хорошо. Следующие три.
И три, получается.
Которые так стоят, три колонны.
С колонны. Первое – мышление или знание. Это какие знания мы... дадим ученику, что он приобретет с урока. Потом в серединке отношения, это что изменится для ученика в отношении к другим, к Богу. И чувства, это
получается... мы должны затронуть,
да, затронуть чувства ученика или изменить что-то в его жизни.
Хорошо. Попутно, короткий такой вопрос. Вот сегодня вы так много говорили о чувствах, да? Видите, оказывается... как все-таки вот наши предметы взаимосвязаны. И какие-то новые чувства, о которых ты раньше не задумывалась, вот новые идеи о чувствах, но которые вы получили на прошлом уроке, можешь сказать хотя бы вот пару-трое видов чувств? Только что урок был о чувствах. Да, вот сейчас был урок о том, что у человека вот души не только
чувство личного достоинства.
Хорошо.
Что нужно развивать.
Дальше. Чувство личного достоинства. Мы чести, еще это не употребляли. Чувство. Такт, еще какое чувство?
Такта.
Чувство такта по отношению к другим. Еще какое чувство?
Чести.
Чувство чести. Посмотрите, да? Вот, пожалуйста, мы уже какой-то багаж знаний набираем и знаем, что эти чувства мы тоже можем развивать или затрагивать, возбуждать. Хорошо, последний момент.
И мы должны весь урок привести так, чтобы ребенок, он рос во Христе.
Для чего вот эти стрелочки? Вот тут у меня и тут какие-то надписи схематические.
Ну, это, да, как говорится, черновик. Мы в стрелочке, например, от Библии, мы пишем местописание, которое
местописание, хорошо. Выбрали. Хорошо. И то, что потом как из этого пункты. Местописания и из потребностей найдем, формируем как мышление, отношение, чувства. Все, спасибо. Я уже добавил. Так, кто следующий? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот ты сможешь по памяти назвать хотя бы то, что вот под красными скобочками должно быть.
Первое вступление, второе тема, продолжение, а третье заключение.
Заключение. Хорошо. Какими другими словами мы называем вступление? Еще есть такое интересное слово.
Чувство.
Ну, вовлечение. Хорошо. Ладно, это у нас вовлечение чувств. Ну, я теперь буду рисовать, а ты расшифровывай мои рисуночки. Вот. Пускай мышление вступает в работу. Вот эти два отрезочка у меня одинаковые. Что ты можешь об этом сказать? Это как бы надо по какому-то опорному моменту вспомнить старое знание.
Повторение и вопросы задавать?
Нет, не так. Не повторение, не вопросы, что-то другое, да? Можешь помочь? Две вещи у нас должны быть одинаковыми по продолжительности, что ли, по насыщенности. По крайней мере, такому уроку мы можем научиться из Нагорной проповеди, потому что там тоже есть одинаковые по содержанию вещи. Ну, хорошо. Библейская история и применение. Почему одинаково? По длине своей. Как, по-твоему? Да, почему одинаково? Братья и сестры, почему одинаково? Момент библейской истории, момент применения. Как? В нашем уроке мы должны подразумевать, что у нас должно быть одинаковое примерно время на рассказывание библейской истории и на применение. Чтобы был одинаковый баланс. Иначе получится слишком много применения без библейского обоснования. Или наоборот, мы дадим детям истину, а не научим, как применять. Поэтому вот эти две вещи должны быть у нас равными. Ну, хорошо, что мы об этом вспомнили. Какие-то другие кирпичики ты можешь назвать? Вот. А вот это что еще другое может быть? Упражнения. Хорошо. Упражнения. Вопросы ты говорила. Так.
Повторение и молитва.
Хорошо. Повторение и молитва и поклонение, да? Хорошо, спасибо. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мы обозначили. Ну, теперь тебе осталось.
Первое объясняет, что мы делаем, а второе объясняет, как мы.
Что и как воплотим это в урок, да?
Да.
Хорошо. Значит, используя материал, что мы распределяем все это в видении нашем, как я это реализую в уроке, как это я реализую в уроке, в библейской истории, в повторении, в примерах, в применении. Ладно. И к этой детальке нужно еще кое-что уточнить. Из записанного здесь. Ну, тебе там даже подсказка. Тема урока и затем главная мысль. Великое множество упражнений были по формулированию темы и главной мысли. Что ты можешь сказать в двух словах? Для чего нужна тема?
Чтобы поставить границу.
Границу чему?
Уроку.
Содержанию урока. Хорошо. Главная мысль.
Главная мысль объясняет, о чем будет говориться в уроке.
Хорошо. Ключевой момент, о чем будет говориться в уроке. Ну и последнее, цель.
что мы хотим достичь в уроке.
Что мы хотим достичь в уроке. Все, спасибо. Цель мы также используем для наших молитв. Итак, хорошо, что мы это все вспомнили. Ну и теперь время пойти вперед. У нас сегодня получится все-таки такое более напряженное занятие. И работать активно, и сверх всякой воли и всяких возможностей наблюдать за ходом урока. Так, пожалуйста, первую презентацию, точнее, там у нас одна сегодня. Мы прошли с вами общее понятие о семи законах обучения. Нет, не упражнение, а презентацию. Семь законов обучения. Я сейчас не буду спрашивать, но в конце нашего с вами третьего занятия мы это все детально повторим, самое главное. Итак, семь законов обучения. Чтобы было обучение, необходимо, во-первых, наличие кого? Учителя. Хорошо. Ну, если учитель сам по себе будет говорить пустому классу, обучение не получится, поэтому необходимо наличие учеников. И тот, и другой обладают знанием. Один побольше, другой поменьше. Если бы ученики вообще никаким знанием не обладали, трудно сказать, как их можно было учить. С чего начинать? Ладно. Учитель передает знания, ученик принимает знания. Чтобы нормально происходила передача и прием знания, что необходимо? Что? Общий язык. Иначе, скольким бы объемом знаний передающий не обладал, он не сможет ничего передать, если не обладает языком, не может говорить, да, хотя бы знаками или как, и если ученик его не понимает его языка. Итак, учитель, ученик, и между ними закон языка, закон урока от известного к неизвестному, от старого к новому. Закон изучения. Ученики активно изучают материал. Учитель активно обучает, заставляя, чтобы мышление было всегда активным. Ученики изучают, упражняясь. Вот. И потом пересмотр и повторение. Более детально это звучит так. Эти записи у нас есть. Итак, учитель должен знать свой предмет и уметь с ним работать. Ученик должен внимать уроку, активно внимать. Язык должен быть одинаковый. Закон урока от неизвестного к известному, от старого к новому. Вот закон обучения. Постоянно в течение урока ученик мыслит, его заставляет это делать учитель, активно размышлять. И еще, чтобы хорошо усвоить, ученик должен упражняться, упражняться и упражняться. А мы должны постоянно пересматривать, чего мы достигли. Проверять знания, раз, и проверять примирение учеников, как ученики это воплощают в жизни. Если мы видим, что они, знают там много, а по жизни совсем не так живут, как знают, это тоже наша задача учителя. Поэтому последний закон называется законом пересмотра и повторения. Да, так он звучит сейчас, я там чуть-чуть исправил. Закон пересмотра и повторения. Хорошо, пойдем вперед. Закон учителя. Если говорить о семи законах и посмотреть на них с разных точек зрения, в некоторых местах они будут очень похожи или дополнять друг друга. Это как семь холмов с разных мест. Сущность закона учителя. Учитель должен знать свой предмет и уметь с ним работать. Знание – это тот материал, с которым учитель работает. От первого проблеска истины до полного понимания. Давайте посмотрим, как это бывает на практике. Вот посмотрим на самих себя. На самих себя, какими мы были здесь в начале нашего семинара. В начале нашего семинара. Возможно, это выглядело, наши какие-то знания педагогики, несомненно, были. Просто здесь они, может быть, выкристаллизовывались, как-то совершенствовались. Но сначала, тогда, когда мы что-то слушали, у нас были первые проблески. Мы замечали вещи, которые мы немножко знали раньше. Вот. Получается, некоторые вещи после первого урока мы не усвоили. Мы просто уловили самую суть. А затем, обучаясь дальше, у нас уже получилось не просто первый проблеск, вот, а уже более ясное понимание. Если пойти еще дальше вперед, вот, я могу не просто что-то узнавать, я могу что-то применять в жизни. Я могу не что-то узнавать просто, а что-то и применять в жизни, и даже научить другого человека. Это тоже уровень знания. И в конце концов, я не просто что-то знаю, не просто применяю, не просто учу, но просто и даже могу, ну, точнее, живу так, что это знание стало, ну, сущностью моею, что ли. Если посмотреть на законы методики или на законы педагогики, мы сначала что-то смутно о них слышали, потом для нас понимание стало ясным, потом мы могли и применить их на уроки, потом не просто применить на уроки и научить других. И в конце концов, это так стало для нас привычным, что не заглядывая в наши конспекты и в наши учебники, мы автоматически это знание применяем в практике нашей жизни, в практике наших уроков. Ну, кстати, для того, чтобы это все активно применять, не надо обязательно изучать методику или педагогику, потому что все-таки на уровне интуиции и чувств мы многое тоже познаем, если работаем с нашими учениками и переживаем. Итак, хороший учитель на каком этапе находится? Здесь, 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 здесь или здесь должен находиться, по ваш взгляд? А? Первое, второе, третье, четвертое, пятое, если сверху вниз. Ну, кто-то говорит, что пятый, да? Вот. Ну, несомненно, учитель не должен находиться тут, да? А может ли случиться здесь, что учитель просто знает об истине на уровне втором, а ему надо учить? Реально ли учить, находясь не на самом большом уровне? Я не говорю сейчас о методике, я не говорю сейчас о педагогике, я говорю о том знании, которое мы ученику передаем. Ну, например, знание о, о Священном Писании. Как бы сказать, вот такая вот панорама, которую мы вчера видели. Панорама, которую мы вчера видели. Я могу просто знать эту панораму того, что должно быть на первом плакате, что должно быть на втором, третьем и шестом плакате. Нахожусь пока на этом уровне. Но не так глубоко, чтобы свободно читая Библию, определять место, которое я читаю, вот, и знать, где находится это библейское событие. Могу ли я учить панораме Библии, находясь вот здесь? Или нет? В принципе, слабенько будет. Ну, могу. Просто кроме первого закона существуют еще другие законы. И если учитель даже не обладает глубоким знанием предмета, но за счет других законов, его слабое знание первого закона, слабое положение в первом законе, за счет других законов, оно выправляется. Оно выправляется. Или, допустим, может случиться так, что конспект у нас получился плоховатенький, наш собственный конспект. Но упражнения, которые мы дали ученикам, на листочках уже написанное, с вопросами, оказалось куда лучше нашего конспекта. Мы, как в законе учителя, слабо себя повели, но в законе изучения, в законе упражнения для учеников у нас получилась сильная сторона. И в конце концов урок пришел, ну, к какому-то определенному результату. Если мы слабы в чем-то другом, ну, получается, сильно мы бьем в чем-то другом. В принципе, наше преподавание работает достаточно хорошо. Вот так вот эти законы взаимодействуют. Если в одном мы в чем-то оказываемся слабы, то наша сила в другом помогает нам избавиться от этой слабости. Итак, пойдем вперед. Мы запишем сейчас некоторые правила, а потом поупражняемся. Некоторые упражнения я вам покажу просто как бы на доске, а другие упражнения поучаствую вместе с вами. Итак, запомним. Разные есть уровни знания. Мы должны находиться на более глубоком уровне знания. Но если где-то мы слабы в знании или в оперировании им, за счет других законов мы выправим положение. Я предлагаю вам поступить следующим образом. Это тоже, кстати, относится к тренировке памяти или к умению обращаться со знанием. У вас есть листочек, где написано «Правила для учителей», да? И вот сейчас некоторые правила в эти рамочки мы будем записывать. С левой стороны таблички, там, где вот фигурка учителя в самом верху, вот, братья Петр, ты сможешь снабдить тех, у кого этого дела нет? Если не снабдил, там возле принтера еще лежат свободные листочки, готовые. Итак, у нас есть табличка. По этой табличке есть закон первый, да? Или первый закон. Там, по-моему, так написано. У нас дана формулировка закона. Точнее, первый, да, вот так вот. Первый закон учителя. Ну, и я не предлагаю сейчас, даже не просто не предлагаю, а требую даже, не пишите полностью все правило. Не пишите полностью все правило. Материал этот у вас будет на руках. Записывая все правила, мы потеряем время. А вы пишите только лишь пару слов из этого правила. В некоторых местах я эти слова подчеркнул, и точнее выделил таким цветом более ярким, да, выделил выделением толстым. Итак, первое правило. Разнообразьте материал каждого урока. То, что было в прошлом году, уже не актуально сегодня. Только новое видение дает толчок плодотворной работе. Вот посмотрите, как это бывает важно. Важно бывает накапливать материал, даже если мы говорим урок по прошлой теме. Иногда полезно для учителя начать заново с нуля урок. А иногда посмотреть свои старые конспекты. И со старых конспектов, ну, получить что-то новое. У нас было домашнее задание. Было три конспекта, да? Три конспекта. Предположим, что это наши собственные конспекты одного и того же урока. Первый год мы проработали по этому конспекту, второй, третий. И хотя у нас дети другие и другая группа, и кажется, возьми свой старый конспект с первого года и используй его на втором, и на третьем, и на четвертом. Но тогда мы не будем сами развиваться в знании, не будем уметь им оперировать как-то. Поэтому хорошо, у нас есть накопленные конспекты, сейчас они перед нами, мы их пересортировали, и у нас получилось что-то новое на основании старого. Это вот первое правило. Разнообразьте любыми способами. Начинайте по новой, используйте старое, выбирайте лучшее. Не надо писать полностью, просто пишите. Разнообразьте или разнообразить, и все. А потом будем писать второе. Прорабатывайте язык. Хотя мы отдельно поговорим о языке в другом законе, вот, но это важно уже и здесь, до тех пор, пока мы будем понимать, что ученики нас понимают до конца и полностью. Не на нашем уровне, а на уровне их восприятия. Не как я сказал, а как они поняли. И, конечно, здесь, когда мы говорим о языке, вот, в конце концов, мы должны услышать, что ребенок говорит, ясно говорит и умеет говорить то, что мы ему сказали. Следующий момент. Вы знаете, так как мы посмотрим на этот мир, все хорошо тогда, когда оно приведено в определенный порядок, да, в определенной последовательности у нас существует. Мы смотрим на небо и видим звезды. И для нас это просто хаос каких-то звезд. А потом раз, увидели какой-то порядок, увидели ковшик большой медведицы, по большой медведице нашли полярную звезду, и, пожалуйста, у нас есть направление на север. Это свойственно для человеческого мышления все упорядочивать. Поэтому и нас здесь тоже должно быть следующее. Нужный порядок или последовательность урока. Последовательность. Соблюдайте последовательность в плане вашего урока, в передаче знания. И один из элементов – обязательно нужно идти от простого к сложному. Так, выделяя по ключевым словам, у нас поместится на этом листочке все необходимые правила. Еще один важный момент, возможно, надо было его заключить в конце. Вот. Но я записал его здесь. Это знание о себе. Братья и сестры, такой вопрос. Вот напишите «знание о себе». Я сейчас хочу проверить, как мы знаем себя самих. Вот. Пожалуйста, поднимите руки те, кто помнит еще, как его зовут. Так, все подняли, да? Хорошо. А кто помнит тогда, когда тему первого своего урока, который он провел? Кто помнит? Тема своего первого урока в воскресной школе. Помнишь, Оля, да? Какая это тема была? Сотворение мира. Кто еще помнит тему своего первого урока? Какая была, Александр? Ага. Вы знаете, я хорошо помню свою первую проповедь. Она была на тему «Представьте тела ваши в жертву живую Богу для разумного вашего служения». Ну, я запомнил и тему проповеди, и то, о чем я проповедовал. Но дело все в том, что люди, которые слушали проповедь, они запомнили совершенно другое. На краю кафедры стояла ваза с цветами, с достаточно тонким донышком. Вот, вот представьте себе ваза, цветы. И я или сильно волновался, но, держась за кафедру, я ее ощутимо шатал. И совсем не замечая на положении этой вазы, вот, мне не до вазы было, конечно, я был сосредоточен на том, что говорить, но ваза шаталась так сильно, что все запомнили единственное переживание, как бы эта ваза сейчас не упала и не разбилась. Вот. Да, вот мы что-то знаем о себе, да, посмотрите, а что знают о нас? Вот. Что знают о нашем первом уроке дети? Ну, может, нас помнят, да? Или точнее, что знают о нашем уроке дети? Вот тут надо нам подключить наше мышление. Я имею какое в виду знание о себе? Есть учителя, для которых более просто оперировать сознанием. Они много знают. Они могут соединить разные элементы знания в одно, построить план урока, но у этих учителей не получается близких каких-то дружеских отношений с детьми. И они стараются и стремятся к дружбе, но для них завязать дружеские отношения труднее, чем передать знания. А есть учителя, у которых все наоборот. Есть те учителя, у которых завязать отношения с детьми, раз с ними поговорил, и все, они тебя слушают. И им важно просто, что ты у них есть, а то, что ты им говоришь, им совсем не важно, и ты им не сильно много говоришь. Но отношения у тебя хорошие. А с изложением знаний хуже. Вот мы сами о себе должны представлять, какие мы. Что, какая сторона у нас сильнее? Сторона академического знания или сторона общительности и отношений. Мы должны использовать свои сильные стороны, ну, одновременно с этим развиваться слабые свои стороны. Поэтому знание учителя о себе – это необходимый элемент в первом уроке. Учитель – это тот, который обладает материалом, да, своим. Он умеет оперировать своим материалом. Но он сам и есть инструмент. И вот какой он инструмент для обработки знания? Куда больше всего его клонит? К академичности или к взаимоотношениям с детьми? Итак, следующие моменты. Правила для учителей чрезвычайно важные. Запишем коротко. Все эти три момента относятся к подготовке. своевременная подготовка. Это слово запишите обязательно. Не сокращайте до слова подготовка. Подготовка должна быть своевременной. Не в день занятия, не за 5 минут до занятия. Не с таким подходом, что у меня есть уже готовый конспект, распечатанный, я где-то нашел хорошую серию уроков, и я это обязательно использую. Нет, готовиться нужно заранее. Итак, своевременная подготовка, обязательное личное написание плана урока. План урока должен быть, правила закона учителя, квалификации учителя, план. Ну и еще одно последнее правило, полезные книги, как же и посещение семинаров, они важны для развития нас как Божьего инструмента обучения для выполнения закона учителя. Ну а теперь... Некоторые вещи я хочу показать. Вот, допустим, давайте сейчас посмотрим, как работает вот этот элемент. Учитель должен так обладать знанием и оперировать знанием, чтобы уметь выстроить его в определенной последовательности. Мне недавно дочь моя задает вопрос. Папа говорит, ну как такое может быть? Ну вот я читаю Библию, и читаю, и читаю, и читаю. Ну ничего не понятно. А вот собираемся мы, и ты читаешь, и я все понимаю. Вот. Ну, это когда мы вечерние часы дома проводим. Понимаете? Вот ей немножко невдомек, что я читаю Библию, и открывается текст Библии, начинаю Библию объяснять и пересказывать другими словами, для детей, да, для детскими словами. Ей кажется, тут есть какая-то несправедливость. Но это учитель по отношению к своим детям, а они ученики. И вот наша задача – вычленить из Библии, выявить из Библии вот структуру какого-то знания. Вот посмотрите. Допустим, серия уроков, или все это можно заключить в один урок. Жизнь под властью авторитетов. Жизнь под властью власти земной. Жизнь под властью родителей. Жизнь под властью церкви. Жизнь под властью Бога. Для старших детей и для подростков это хорошая серия уроков, воспитательных таких уроков. Но знания мы пособирали, учителя, с разных мест Священного Писания. И к одному, и к другому, и к третьему, и к четвертому пункту урока, или к четвертому, пятому, первому, третьему и так далее урока по порядку, у нас должен быть собран материал с разных мест. А мы упорядочивали. Мы разные звезды соединили в одно созвездие. Это созвездие назвали своим именем, и это созвездие нам указывает в определенное направление. Бог наш, Бог устройства и порядка, и мы, как цари и священники живого Бога, тоже устраиваем устройство и порядок. То есть отражаем в этом как-то природу Божию. А теперь еще. Хотя это не сильно видно, что от простого к сложному. Больше это тоже речь идет о последовательности. Посмотрите. Борьба со грехом. В течение одного урока, я думаю, лучше осветить эту тему, а может, нескольких уроков. Но посмотрите, если мы поставим второй пункт первым, будет ли хорошо? Путь освобождения, причины поражений и жизнь в свободе. Видна непоследовательность, да? Проблема, решение проблемы и стоять в определенной позиции. Вот, пожалуйста, вот три момента. По крайней мере, если есть проблемы и ее решение, они должны быть желательно в таком порядке. Сначала проблема, потом решение. Вот как в этом плане. Причины поражений, путь освобождения и жизнь в свободе. Учитель, как обладающий знанием, знание упорядочивает. Ну а теперь, я думаю, мы это упражнение... Так, давайте еще у нас 2 минуты есть. И мы это упражнение проработаем. Может быть, 3 минуты займем от перерыва. Вот, хотя по справедливости надо было не давать, но... Да. От простого к сложному, от одного уровня к другому, от простых вещей более глубоким. Как это стоит все в нашем преподавании? Это может быть в темах урока, Это может быть в развитии урока, это может быть даже в развитии вопросов. Этот закон от простого к сложному в законе учителя, он действует в разных моментах. Но я скажу, что недавно пришлось сделать. Да? Это получилось, ну, отчасти запланировано. Это разбор слова, и причем в разборе слова участвовала вся церковь, в том числе были дети. У нас сейчас нет еще пока детских занятий. Вот. И я задал вопрос детям таким. За что делают замечания? Нравится ли вам, когда вам делают замечания? Почему да, почему нет? От кого трудно, от кого легко принимать замечания? Почему от кого-то трудно, от кого-то легко принимать замечания? Где у меня нас проложен самый простой вопрос? За что, по-моему, да? Вот. За что детям делают замечания? Но поскольку присутствовали дети разных возрастов, я отделил мальчиков, девочек и подростков. Мальчиков, девочек младшей группы и подростков. Вот. И дети начали отвечать. От младших к старшим, от простых вопросов к сложным вопросам. Ну ладно, это была разная группа, и старшие, и младшие были. Но внутри одной группы, где даже тоже одинаковый возраст, для развития знания правильного мы тоже должны идти от простого объяснения к более сложным объяснениям. Вот. За что детям делают замечания? Нравится ли вам, когда вам делают замечания? Почему да, почему нет? От кого трудно, от кого легко принимать замечания? Отвечали подростки. И почему трудно или легко отвечать? Ну, тоже отвечали подростки. Вот. Ну, а угадайте, какая была, какой был библейский стих или библейское место, место Писания, к которому можно было отнести все эти вопросы? О чем вопросы здесь? О замечаниях, да? Ну и какое, возможно, вспомним место Писания? Тимофей, ты был или не помнишь? Помнишь? Значит, мы размышляли над посланием Галатам, над тем местом, где Павел делает замечание Петру. Все хорошо заканчивается, да? Вот, то есть, посмотрите, вот, самое главное, вот это правило для учителей, идти от простого к сложному. Давайте помолимся, пойдем на перерыв. И это было просто, а сложное будет после перерыва. Учитель должен знать знания и уметь с ним работать. Одни из самых важных правил – это правило структуру определенную сделать урока, вот, заранее ей к нему подготовившись. И одно из правил – так, чтобы шло у нас изложение от простого к сложному. В серии нескольких уроков, внутри одного урока или в моменте каком-то одного урока. Я предлагаю, чтобы сейчас мы побыли чуть-чуть детьми разного возраста. Пусть каждый немножко воплотится в ребенка своей группы, в среднего ребенка своей группы. И вот попытаемся, будто бы у нас сейчас разношерстная группа такая учеников, да? Вот. И я задам серию вопросов, а вы, пожалуйста, уже отвечайте в соответствии со своей группой на эти вопросы. А потом мы с вами разберем это упражнение. Хотя, я сразу хочу сказать, те же самые вопросы можно было задать и в средней группе. Полностью, я думаю. В средней группе эти же вопросы можно было задать полностью. Тем более в подростковой группе и в молодежной можно было бы полностью всю серию вопросов задать. Так я сначала хочу опросить и спросить у тех, у кого сейчас, наверное, уже есть лет 6. Поднимите руки, кому уже есть 6 лет. Так, опустите руки. Значит, вам уже есть 6 лет. Дети, вы знаете, иногда мне дети говорят странные вещи. Вот говорят, например, о, вот это верующая книга. А это не верующая книга. А некоторые говорят, верующая машина, а это не верующая машина. Ну, хотя я считаю, может, это слово неправильно, но вот кому сейчас уже есть 6 лет, и кто так иногда говорит, скажите мне, пожалуйста, что значит верующая машина? Поднимите, кто 6 лет, вы говорите, пожалуйста, только можно, ну не знаю, это уже... На машине, на которой ездят верующие, это верующая машина. Хорошо, ладно, значит, верно мы сказали. Ну, теперь я хочу к детям уже постарше обратиться, хотя младшие тоже могут отвечать. Если вам уже есть 8, допустим, лет, скажите, пожалуйста, а как можно узнать, что вот на этой машине ездит верующий человек? Что? Если там кто-то есть в косыночке в этой машинке. Хорошо, еще. Если не сильно гоняет и соблюдает правила дорожного движения. Еще. Как? А, большая машина, много детей, да? Еще смелее, что еще? Да, христианская музыка, хорошая музыка из машины. Вот. Меня удивил ответ одного 6-летнего мальчика. Несмотря на свой возраст, он поднял руку и как-то он так сказал. Вообще, говорит, можно, говорит, еще как определить. Если человек по-настоящему верующий, у него не будет очень дорогой машины. Он лучше деньги в церковь отдаст. А машина у него будет не такая дорогая. А? Ну, да. Да, ну, знаете, мне это немножко неловко было, то, что в присутствии... Это просто у меня получилось, что в присутствии взрослых дети отвечали. Итак, ладно, посмотрите, динамика у нас определенная есть. Дальше. А теперь, пожалуйста, те, кому есть уже 12 лет, ответьте на вопрос. Как можно узнать, что человек верующий? Не машина верующая, а человек верующий. Так, ну смелее, сестры, братья, отвечайте. Как? Он не ругается, хорошо. Еще? А? Ходит в церковь, еще. Как? Дело не расходится со словами, да? Ну, вообще, 12-летние дети, они... Под напором прошлых вопросов они все-таки размышляют больше о внешних сторонах. Вот. И много вопросов бывает с внешней точки зрения, да? Ну и, конечно, с точки зрения, да, читает Библию. Но вот именно узнать, вот человек, да, вот как ты узнаешь, что ты человек верующий? Значит, не будешь с ним все время, чтобы вот посмотреть, читает он дома Библию или не читает Библию. Ну так, хорошо, да. Внешний вид, да? Знаете, мне одна девочка подняла руку, так и сказала. Тут, если верующий человек, ну, на нем юбка длинная и каблуки короткие. Нет, вы смеетесь, у меня свидетели есть, которые слышали вот этот ответ вот, публично. Я и не придумываю, оно так и было. А? Нет, это в церкви ответили. Да, это девочка отвечала, и поэтому так и отвечает. Вот. Хорошо. А теперь вопрос еще один. Для тех, кому уже есть лет 15, почему некоторые не хотят быть похожими в своем поведении и в своем внешнем виде на верующих? Как вы считаете? Вообще 15-летних заставить ответить трудно, но тогда, когда внутри группы вопрос за вопросом по накату, они будут отвечать на более сложные вопросы. Понятно, да? Вот. И даже тогда, когда, может быть, внутри церкви с разных возрастных групп, сама та идея, что покатился ком вопросов, на него все отвечают, а если ты еще назначил «ты будешь отвечать», и, в принципе, уже в группе так принято, то и ответ должен быть. О, пожалуйста, кому 15 лет есть – скажите, почему так бывает, что иногда кто-то не хочет быть похожим на верующего? Пожалуйста. А? Мир притягивает. Хорошо. Еще почему? Все так поступают. Хорошо. стыдно отличаться от других. Хорошо. Видите, вопросы, да? И это и ответы на эти вопросы. Кстати, иногда эти вопросы могут быть один и тот же вопрос, может быть, вопрос на знание, да, а все-таки это вопрос, больше относящийся к совести. Ну, потом о вопросах поговорим. Вот, а теперь я думаю, такой же вопрос, вот как я сейчас задал, с самого начала эту серию можно задать и в группе, ну, до 12 лет, по крайней мере, точно. И последний вопрос. Почему важно, чтобы человек мог быть узнан как верующий человек? Может быть, дети и не ответят, а может быть, начнут отвечать, а учитель продолжит. Почему важно, чтобы человек был узнан как верующий человек? А как по-вашему, как хочет Бог? Чтобы узнавали в человеках верующего человека или не узнавали? Да, Бог хочет, чтобы узнавали. Вот я уже другим вопросом помог дальше пойти вперед. Посмотрите, идея какая? От простого к сложному в определенной последовательности. И у нас уже есть непрерывная работа мысли, ну, по крайней мере, на 10 минутах урока или на 10 минутах общения. Закон учителя, учитель знает, о чем говорить. Учитель может являться примером тому, о чем говорит. Ну и, конечно, учитель не просто знает, а умеет это знание, ну, преподать или передать. Текст к размышлению был такой. «Когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью». Ключевая идея, но уже для взрослых, была такая, что то, что Бог благоволил нас открыть Сына Своего, это благоволение. И мы этим благоволением должны дорожить. Открыт нас Сына Своего, это значит, что Он виден и другим людям. Если я дорожу этим благоволением, я не советую с плотью и кровью. То есть серия вопросов. Вот. Пока еще окончательное знание не дано, но в размышлении над этим стихом будет дана ключевая идея, к чему все это шло. Так, ну а теперь немножко мы поупражняемся. Я дал вам конспекты. Я не буду сейчас конспекты зачитывать или предлагать перечитать. Я прошу прощения, я тут так хожу, потому что у меня не смог еще заменить очки. И я вынужден так читать, чтобы было видно. Мы призваны проявлять сострадание ко всем, кто в этом нуждается. Эти люди и есть наши ближние. По-моему, такого конспекта у вас не было, да? С такой главной мыслью или был? Не было. А вот другие были. Иисус хочет, чтобы мы помогали другим. Да? Или я должен заботиться и помогать даже тем, кто не такой, как я. Или если мы хотим угодить Иисусу, нам нужно помогать нуждающимся. Предлагаю три группы. Младшая группа, средняя группа и подростки. Из последних трех ответов. Первый ответ – это главная мысль урока для взрослых, для молодежи. Остальные давайте подумаем. Учителя мы распределяем знания. Вот, у нас там целые конспекты. В конспектах, конечно, кроме главной мысли, есть еще задания на уроках. Да, и по заданию на уроках можно догадаться, кому какой урок относится. Ну, я просто немножко проверю. Значит, первое – это у нас взрослые. Второе – дети. Какие дети? Младшие дети. Хорошо, и конспект урока у нас тоже есть, там видны такие игровые задания. Следующее. Я должен заботиться и помогать даже тем, кто не такой, как я. Средняя группа. Давайте сравним с последней. Если мы хотим угождать Иисусу, нам нужно помогать нуждающимся. Какая средняя? Последняя средняя, да? Подростки и средняя группа. Может быть, в конспекте не так хорошо отражено, но идея вот какая. Идея такая, что есть люди вокруг нас, которые не такие, как я. У них, ну, у подростков такое есть. Они начинают других презирать, если у них не такая одежда, если он не относится к определенным группе людей. И внутри подростковой группы такое бывает. Просто мы хотели на детском лагере провести подобную беседу. Вот как нам любить людей, которые не такие, как мы, обращая внимание на нас самих, на нас самих. Кто-то красивый, кто-то менее красивый, кто-то способный, кто-то менее способный. Вот их тоже надо любить. Вот этот конспект урока на основании притчи о милосердном самарянине а отражал именно эту идею. Поэтому это вот конспект урока для более старших, для подростков. Итак, посмотрите. Преподавание знания, нужно так построить преподавание знания, преподавание, чтобы оно отражало возрастные особенности учеников. Ну, похоже, мы с вами эти домашние задания выполнили, если ответы есть. Первое – выбрать лучшее и составить новый конспект, я проверять не буду, но идея такая, мы работаем, и потом оцениваем нашу работу, используем нашу работу. А теперь немножко об организации труда учителя. Хорошо тогда, когда старые материалы, которые у нас есть, мы собираем. Конечно, у каждого может быть своя система сбора материала. Папка, внутри этой папки несколько папочек других лежат. Или же конспекты, которые мы старательно подшиваем и собираем. Но я скажу, что я человек в отношении бумаг крайне неорганизованный, и поэтому до тех пор, пока не заставил себя все заполнять на компьютере, я был в страшном разочаровании. Вот. Кстати, я сразу скажу, что я органически почему-то не могу принимать любые социальные сети, не знаю. Вот. Не то, что нельзя, да, а то, что просто внутри я их не воспринимаю, мне вообще кажется чем-то таким чуждым. Однако я не вижу чуждым для того, чтобы для организации труда использовать, ну, допустим, компьютер. Вот. Итак, несколько папок. И в этих папках я складываю в соответствии с разделами моего урока, или точнее моей подготовки, идеи вовлечения, иллюстрации в виде картинок, идеи о работе с примерами, элементы организации урока, что-то новое, вот постоянно, вот, допустим, или в группе, или два человека друг с другом, или я говорю, допустим, какой-то рисунок определенный делаю, ученики отвечают, или в какой-то последовательности, примеры из жизни, рассказы, и в конце концов готовые конспекты уроков и упражнения, которые я тоже хочу собирать и собираю. Конспекты уроков я, хотя и печатаю на таком листочке бумаги, то есть работаю когда, но тогда, когда приходится перепечатывать, я делаю в другом формате, чтобы у меня принтер, который печатает с двух сторон, и поэтому переверстать вот в таком положении достаточно просто. Хотя многие, может быть, из вас делают то же самое, я просто напоминаю. Ну и еще хочу посоветовать две вещи. Вот первая есть программа для работы с текстом, она больше для писателей. Она очень удобна тем, что там можно очень хорошо в структуре все делать. Допустим, сначала написать страничку, посвященную вовлечению в урок, написать страничку, посвященную какой-то основной части урока, потом сделать страничку, называющая так называемый синопсис, это как бы тема и цель, и повесить ее перед собой, чтобы она всегда перед собой висела, и постоянно работать. Но она платная, стоит, если вы студенты, где-то $30, можно ее, за нее отдать. Ну и продукт, который, в принципе, есть у всех, OneNote, и к нему есть очень хорошее предложение, приложение Bible Note, то есть это Библия. И, сделая свои конспекты уроков, вы можете так использовать эту программку, что в тексте Библии будут сбоку строчки комментариев. Вы на них нажимаете и попадаете в свои уроки от разных дат, от разных времен, от разных тем, что чрезвычайно может быть важно при подготовке. Если кто-то может работать так, вот, то я дам просто вот некоторые такие советы. И то, и другое бесплатно. Одна из московских церквей разработала вот это приложение Bible Note. Вот. Я только недавно это увидел для себя и увидел, что это достаточно, ну, полезно. Полезно для сбора информации. Но если вы хорошо собираете информацию в бумажном виде, ну, делайте так. Но для меня удобно, оказывается, именно так. Ну, и еще. Я уже говорил о том, что на урок мы должны выходить с бумажной Библией, с бумажным конспектом. Ну, за исключением того, когда собираемся показать детям некоторые слайды. Итак, пойдем вперед. Закон ученика. Что главное в законе ученика? Какое ключевое слово закона ученика? У вас оно уже есть. Скажите, пожалуйста. Внимание, да. Внимание и внимательность. Мы много рассуждали о внимании и о том, что есть разные уровни внимания. Разные уровни внимания. Они по-разному называются. Иногда называется пассивное, активное внимание, постактивное внимание. Иногда называется так, как у вас звучало, произвольное, постпроизвольное внимание, непроизвольное внимание, ну, суть одна и та же. А активное внимание добивается за счет пассивного внимания, за счет каких-то иллюстраций, активное внимание за счет убеждения ученика, а постактивное или постпроизвольное тогда, когда ученику действительно что-то важно. Но вот внимание может быть и таким, да? В принципе, по самому ученику видно, внимает он уроку или не внимает уроку. Кстати, как по-вашему, по виду ученика можно сказать, это произвольное внимание, это внимание непроизвольное, это внимание постпроизвольное? А? Можно, да? Или нет? Ну, иногда можно, иногда нет, да? Вот. Иногда можно, иногда нет. А иногда ясно видно, что что-то ученика так затронуло, что это у него уже явно постпроизвольное внимание. Если вся его душа, все его чувства, все его напряжение в определенном уроке, это значит какая-то вещь, которая чрезвычайно важна в данный момент для него. И он внимает уроку не потому, что его заставили, не потому, что какая-то яркая иллюстрация есть, а потому, что это то, что касается его сердца. В принципе, хотя некоторые и говорят, что учитель должен добиваться постпроизвольного внимания, но я вижу, что, в принципе, это трудный такой момент. И зависит не от методики больше преподавания, как от духовного состояния учеников, учителя и духовной атмосферы в классе. Это тоже важная вещь. Итак, учитель – тот, кто внимает уроку. Внимание – ключевое слово в законе ученика. Это умственное сосредоточение на каком-то предмете. Не предлагаю переписывать, потому что вы это все записывали тогда, когда проходили педагогику. Но посмотрим некоторые правила для учителей. Кстати, сейчас давайте и поупражняемся заодно. Я буду читать закон, а вы скажете два слова, которые запишите в этом законе. Итак, закон такой. Никогда не начинать упражнения на уроке до того, как убедитесь в полном внимании класса. Полное внимание, да? Вот. Ну, знаете, я бы наоборот написал «не начинать». Почему я бы написал «не начинать»? Потому что слово «внимание» у меня уже есть вот здесь. Ну, я сосредоточусь, ассоциацию сделаю и догадаюсь. Не начинать, пока не будет полного внимания. Второе. Я говорю, а вы одно слово, которое пишете. Останавливайтесь, когда чувствуете, что внимание рассеивается или теряется. И ждите его полного восстановления. Можно два слова. Останавливайтесь и ждите. Хорошо. Следующий закон. Никогда не переутомляйте своих учеников. Прерывайте при первом признаке усталости. Не переутомляйте. Особенно это относится к младшей группе. Хотя и подростки могут быстро переутомиться монотонностью урока или недостатком воздуха. Вот. Для детей младшей группы совершенно полезно и хорошо тогда, когда мы вдруг раз и берем их. Все-таки у меня это случилось. Да. Для младшей группы, вот, допустим, тогда, когда час занятия, ну, младшую группу еще можно, да, удержать, когда два часа занятия, просто это необходимо вывести детей на улицу и как-то активно с ними хотя бы минут 10 провести время, а потом завести в класс. Дети просто устали, им нужна какая-то разрядка от напряженности внимания. Вот, значит, еще правило, правило такое длительное. Вот, повышайте уровень внимания, меняя способы подачи материала, если это необходимо, но будьте осторожны, избегайте потери сосредоточенности, постоянно контролируя свой урок. Я бы записал, менять способы подачи материала в этот момент, Я немножко поясню дальше, что это значит. Следующее правило. Затрагивайте интерес детей. Как можно чаще затрагивайте интерес. Так и пишем. Затрагивайте интерес. Про себя прочитайте последнее правило и выразите его двумя-тремя словами. Может быть, даже можно выразить тем словом, которое тут не содержится. Это тоже будет полезным. Так, кто что предложит? А? Внутренняя дисциплина. Ну, может, правильно, да. Кто еще как понял это правило? Увлечение уроком. Кто должен быть увлечен уроком? Учитель, да? Вот. Ну, давайте я напишу самоувлеченность. Может быть, так, да? Или личная увлеченность, или самоувлеченность. Какое-то новое слово, но оно понятно нам, да? Несомненно, это будет такой нудный урок, если я им совершенно не увлечен, он для меня чуждый. Но на уровне подсознания, на уровне чувств мы заражаем учеников чувствами. О, кстати, да, вот этот закон, он... И не просто на уровне внешней методики действует, но на уровне чувств тоже. Пример учителя чрезвычайно заразителен. Если учитель увлечен своим уроком и темой сегодняшнего урока, тогда можно увлечь и учеников. Так, ну я хочу вернуться к тому, что говорил раньше. Иногда в каком-то пункте мы бываем сильны, но у нас не получается. Тогда другие законы помогают нам выправить ситуацию. Поэтому не всегда так бывает. Не действует что-то одно, пускай действует что-то другое. Но, по крайней мере, всегда бывает как. Если мне самому скучно от моего собственного урока, я не могу ожидать, что детям будет этот урок интересен. Вот. Итак, некоторые важные ключевые моменты. Вот у нас там было одно из правил менять ход деятельности, вот, или... Как это может проявляться? По-разному. Смотрим. Деятельность учителя. Деятельность детей в группе. Опрос детей. А потом учитель меняется на помощника. Помощник действует, делает что-то с детьми. Потом опять учитель, потом ребенок, учитель. Потом ребенок не каждый по себе, не лично, а дети в группе, в одной или в большой группе. Потом опять действует учитель. Не обязательно такой порядок. Но должно быть все перемешано. Ну, то есть не такой должен быть буквально порядок. Но учитель, дети, отдельно дети, опрос, лекция учителя. Учитель меняется местами со своим помощником, действует помощник, потом опять действуют дети группой или поодиночке. Поднимаю кого-то одного, даю задание троим. Я меняю деятельность. Можно посмотреть на это с другой стороны. Тогда, когда меняется деятельность, вынужден человек опять сосредотачивать внимание на новом виде деятельности. Конечно, если будет слишком часто меняться деятельность, тогда мы переусердствуем. Об этом в законе одном, точнее в правиле, которое мы сейчас читали, тоже есть. Что будьте осторожны, чтобы не переусердствовать со сменой интереса. Потом посмотрим. Дети слушают. Я им что-то говорю. Дети слушают кого-то другого. Дети что-то смотрят. Плакатик какой-то, какую-то схему смотрят. Вот. Затем руки ихние работают. Что-то делают. Что-то вывешивают на доске. Или даже делают какое-то пособие. Мыслят над чем-то, размышляют. Я им дал задание размышлять и смотрю. И вот это тогда, когда все меняется... Тоже в образе действия, на эту сторону посмотрим. Руки, ум, язык, слух, зрение, мысли. И это чередуется. Это тоже, ну, как бы сказать, из того правила о чередовании. то, что помогает поддерживать внимание, а не рассеивать его, и урок не становится от этого скучным. Но опять-таки нужно иметь границы. Слишком частая смена действий по ходу урока может помешать сосредоточить внимание все-таки на чем-то основном. Итак, следующая небольшая схемка. Это тоже касается чередования. На этот раз чередование внимания. Уже эти идеи мы должны хорошо знать. Брат Михаил, ты говорил такие определения. Произвольное, непроизвольное, постпроизвольное, да? Хорошо. Итак, непроизвольное внимание, произвольное внимание усилием своей воли под воздействием учителя. Запоминай этот материал, через 5 минут я тебя спрошу. Или, допустим, вот Маша, я сейчас буду объяснять для всех, а через 3 минуты ты, ну и, может быть, Инна ответит на этот вопрос. Я не вынужден включать свою волю, чтобы быть внимательным ко мне. Но, конечно, минус в том, что Маша и Инна будут слушать, а другие не будут. А я могу сказать, обязательно 3 я спрошу. Не знаю кого, но 3 я спрошу. И каждый может попереживать, что этим 3-м, в числе этих 3 окажусь я. Так я задействую произвольное внимание. Непроизвольное внимание я могу задействовать каким-то ярким примером, какой-то яркой иллюстрацией. Но тогда, когда уже задействовано внутреннее в учениках, тогда, когда я задел за их потребности, тогда, когда они слушают целиком, не ради того, что я их заставил, вот, включить свою волю ради хорошей оценки, или ради того, чтобы не поругать, или ради того, чтобы получить какую-то награду, то это уже включается постпроизвольное внимание. Не всегда удается его достичь. Я уже говорил, что это более сложный момент. Но все равно ход внимания должен чередоваться. Непроизвольное, произвольное. Не достигается постпроизвольное внимание. Опять что-то яркое, затронул чувство. И у меня пошло непроизвольное, произвольное, постпроизвольное. Непроизвольное, произвольное, постпроизвольное. Братья и сестры, эта идея понятна? Разные уровни внимания есть. Слишком заострять внимание на внимание непроизвольном, не надо думать, что это обязательно даст нам какую-то помощь. Что вот яркая иллюстрация, она полезна. Через некоторое время другая яркая иллюстрация полезна. Но постоянная яркость, постоянное использование только одного вида внимания, даже вот такого сильного, как непроизвольное, оно не приносит всегда пользы. Я хочу у вас спросить. Тогда, когда Моисей был на горе и получал от Бога закон, что происходило с этой с горою? А? Ну, смелее. Дымилось, да, то есть так страшно-то было, да? А народ-то был недалеко. И кажется, такой яркий источник вот непроизвольного внимания, притягивающего к себе, тут и волю бы свою подключить. Но тогда, когда люди привыкают к источнику такого внимания, это не обязательно действует на их дела правильно. В присутствии горы, пылающей огнем, они, пройди немножко, да, и все это будет ярко видно, они впадают в идолопоклонство. То есть, как бы нехорошо был бы яркий такой пример, вот, но нельзя нам быть, надеяться на него так сильно, что чем ярче нам наш урок, тем это сильнее обязательно воздействует на учеников. У Бога и другие методы есть воздействие на сердце, и этими методами мы тоже должны пользоваться. Итак, чередовать виды внимания. Ну и еще несколько таких иллюстраций я покажу. Может, немножко темновато, да? Ну, пожалуйста, это то, как можно нам использовать внимание, ну, больше непроизвольное и произвольное, неактивное и активное. Яркая картинка, учитель подходит и говорит, обратите внимание здесь, подключает уже волю ученика. А безвольно он и сам по себе смотрит, пытаясь разобраться, о чем здесь идет речь. И потом показывает и объясняет урок и приводит в качестве иллюстрации, или точнее, это сами по себе картинки, это книга притчи в иллюстрациях. тут написано, да? Притчи, 23 глава, 10-4 стих и отдельные притчи, собранные вместе. Вот, может быть, даже кто-то и узнал кое-что из содержания этих притч. Картина какая-то яркая, какая-то иллюстрация. И тогда, когда учитель работает с этой иллюстрацией, затрагивая внимание детей, это то, что нам помогает выполнять второй закон, закон ученика. Ученик – это кто? У него какая квалификация? Он должен внимать уроку. Сам по себе он это делать не может. И хотя он назван законом, законом ученика, а трудиться над этим законом приходится все равно учителю. Или вот другая иллюстрация. Праведник в центре своего дома. Или вон, посмотрите, что происходит с тем, кто пренебрегает отцом и матерью. Что произойдет с его глазами? И выклюет ворон, да? Ну, иногда такое яркое, зрелищное, оно, конечно, впечатлевает сильно. Вот. Ребенок во внимании. И как-то незримо для нас вот произвольное внимание, когда мы сказали «посмотри», переключилось в непроизвольное внимание тогда, когда он начал задумываться сам о себе. А я слушаюсь папу и маму? Или не слушаюсь папу и маму? Ну, конечно, это может быть слишком сильный такой пример, да? Вот. Ну, идея должна быть ясна, как это все происходит у нас на уроке. Так, некоторые дополнительные советы, и мы с вами начнем изучать сейчас следующий наш закон. Как помочь ученикам быть внимательными? Приспосабливать материал к обстоятельствам, которые возникли по ходу урока или, может быть, недавно в жизни произошли. Смотреть, не говорить монотонно, когда учим. Слушай, следить за своей речью. Смотреть ученикам в глаза. В классе мы можем двигаться. Тогда, когда мы подошли к ученику, чье внимание рассеивается, и положили руку ему на плечо или встали прямо перед ним, он уже вынужден смотреть на нас, и никуда ему не деться. Менять скорость ведения урока. И в разных методах деятельности, и даже в своим языком, вот это своей речью, рассказывая что-то с разной скоростью. Или вообще, вот видно, что на уроке все засуетились, точнее, ускорились, а потом медленно пошел какой-то рассказ. А потом какие-то опять быстрые движения, быстрые слова, быстрые действия, потом опять медленно. И тогда, когда такое меняется, это тоже помогает. Используйте разнообразные методы обучения, усиливайте впечатление за счет иллюстраций, ярких рассказов. Прямо требуйте внимания. Будьте ко мне внимательны. Я об этом буду спрашивать. Кто будет внимателен, будет награжден. Кто не будет внимателен, что-то потеряет. Или же, как апостол Павел в свое время, да? Громадная толпа, все кричат, не знают, что делать, но... Что он сделал, прежде чем заговорил к народу со ступень римской крепости? Кто помнит? Да, поднял руку, да? И все затихли. Вы знаете, это совет такой есть. Конечно, апостол Павел тогда толпу не тренировал. Это естественный жест. Вот. Но мы с нашими детьми можем устроить определенные тренировки, начиная их тренировать, ну, чем они младше, тем лучше. По определенным жестам учителя прекращать что-то свое. Ну, допустим, есть элемент урока тогда, когда дети могут говорить между собой, о чем-то спрашивать. Я могу на доске повесить зеленый цвет, как зеленый цвет светофора. Но когда я включил красный свет, пускай я их натренирую, чтобы не было никакого разговора и верчения вообще. Этот момент урока с красным светом. Жесты так могут помочь. Или же для младших детей одна учительница так действует. Вот. Она говорит, я с ними поигралась сначала во что? В ключик. Вот у меня ключик, и я тогда, когда хочу, чтобы они внимательно меня стали слушать, я подхожу и ключиком им закрываю ротики. Все. Так, замкнем наши ротики на ключики, потому что сейчас нам нужно внимательно послушать. Вот она обходит свой класс, вот у нее приготовлен бумажный ключик, ну не железный, конечно, такой, в смысле, картонный, и она раз, вот. А раз, самое, нашелся мудрый человек, спрятал ключик, вот. А так просто, а так не считается. Ну, это уже наша подготовка уроков с другой стороны немножко, чтобы ничего у нас не терялось. Итак, я не слышу. Ну, это не просто инстинкт, это внушение. Мы все равно приучаем детей через определенные правила, да? И вырабатываем в них ответные реакции на наши действия. Вот. А только что мы говорили о том, что в обучении важен и духовный уровень, да? И обычный наш проскочеловеческий уровень. Хорошо, пойдем вперед. Закон языка. Закон языка. Особенно это важно, ну, для нас, потому что нам трудно бывает говорить с учениками. Язык, используемый в процессе обучения, должен быть общим для учителя и ученика. Говори на языке ребенка. Помни, что его словарный запас ограничен. Степень языкового общения определяется не тем, что учитель пытается выразить своим языком, а то, как это все воспринимает ученик. Но помните пример, да? Мальчик спрашивает, откуда я появился? И папу, и маму. Вот те бедолаги не знают, что ему сказать. Оказывается, он имел в виду, откуда они приехали в этот город. У него такой словарный запас, и у нас другой словарный запас. Но это ситуация со стороны ребенка. Ситуация со стороны учителя тоже может быть не очень хорошей, когда ребенок неправильно понял какое-то слово и неправильно его понимает. Или когда он вообще не понимает каких-то слов. С этой целью важно бывает перед началом урока выучить некоторые слова, разъяснить некоторые слова или включить такие упражнения, которые, может быть, с темой урока напрямую не связаны, но связаны с изучением отдельных слов. Пусть это у нас занимает время, но это должно быть очень, ну, важно в нашем уроке. Итак, мы запишем некоторые ключевые моменты. Раз, два, три, четыре, пять. Их здесь пять. Пойдем на перерыв. А после перерыва у нас еще будет небольшое упражнение по языку, по уроку языка. Итак, постоянно и внимательно изучайте язык учеников, чтобы узнать их словарный запас. Пусть они говорят в вашем присутствии, рассказывают вам что-то. Изучайте язык учеников. Старайтесь изъясняться на языке, понятном ученикам. И каждый раз, когда они что-то неправильно поняли, прояснять смысл наших слов. Итак, изъясняться на языке, понятным ученикам. Изучать язык учеников – раз. Изъясняться на языке, понятным ученикам – два. Если ученик не может нас понять, повторить мысль как можно проще. Повторить мысль как можно проще. Ну и следующее правило. Надо учить новые слова через простые примеры, связанные с жизнью. Выучивать новые слова. Давать идею этого слова на детском ясном языке. Ну и я еще немножко нарисую схемку, которую мы с вами уже все хорошо знаем. Так. Конечно, это условно, такой рисунок. Ну, нет, наверное, лучше вот так вот поступить. Так будет понятнее. Итак, у нас схема урока, да? У нас схема урока. Вот это 100% урока, полный круг. Но я кое-что выделил в этом уроке таким штрихом. Если сделать запись урока, то пусть в нашем уроке будет значительная доля времени, когда говорят дети. Ну иначе как мы узнаем их язык, да? Что они понимают, что они могут выразить, что не могут. Иначе как они будут упражняться в языке, как будет пополняться их словарный запас, если на уроке говорит учитель, 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 учитель и учитель. Нет, конечно, нам хочется успеть выдать тему до конца. Но давайте на этапе планирования урока, тогда, когда у нас будет под словом «ну, как, да?», вот, как я поступлю, чтобы дети все-таки говорили и сколько времени говорили. Но последний момент, и мы уже точно помолимся сейчас, почему важно выслушивать детей? Чтобы они знали, что мы уважаем их мнение, слушаем их разговоры, они для нас важны. Вот хотя это больше будет в элементе упражнений, вот, но это тоже важно, это тоже относится немножко к языку. Я слушаю ребенка, тогда, когда я слушаю ребенка и выслушиваю его, и попытаюсь, чтобы пояснить мне то, другое, третье, и сам ему что-то поясняю, уже действует педагогический такой элемент. Я ему нужен, или точнее он мне интересен, вот, и я интересуюсь в том, чем он говорит. А заодно тренируюсь в упражнении на закон языка. Давайте помолимся.